Так, ну, теперь, значит, речь пойдет об устойчивости этих точек. Так, ну, здесь просто воспроизведены все то, что уже говорилось, значит, что есть эта задача и, так сказать, какие в ней параметры. Значит, ну, напомню, значит, параметры, значит, это фактически малая масса, отнесенная к массе всего основного астероида, альфа. Ну, на самом деле основной определяющий момент – это угловая скорость этой прецессии и угол наклона гантели к оси кинетического момента. Далее безразмерные переменные. Ну и вот здесь немножко остановиться о том, как расположены эти самые точки либрации. Значит, вот действительно вот два треугольника, которые на самом деле под каким-то углом. Вот. Естественно, что они могут существовать и могут не существовать. Основной смысл здесь какой? Что если в классическом случае, значит, вот так вот плоскости этих треугольников расположены, то потом, значит, с ростом угловой скорости они постепенно схлопываются, так, в какой-то момент точка становится одна, а потом она просто исчезает. Вот, ну, здесь координаты точек воспроизведены. Так, я буду рассматривать немножко в других параметрах эту ситуацию. Значит, они немножко более, мне кажется, симметричными, но, в принципе, это особой роли не играет. Значит, вместо альфа это параметр бета, хотя в дальнейшем, возможно, что часто будет фигурировать именно альфа. Значит, вместо малой массы просто вот такое вот симметричное соотношение масс на концах гантели, и еще вот такой вот параметр, так сказать, просто запомнить его, что вот он именно такой. Он, кстати, определяет одну немаловажную здесь вещь, что на самом деле для точек либрации несущественно, как именно расположена гантель, головой вверх или головой вниз. То есть координаты будут определяться одинаково. Поэтому здесь фигурирует параметр косинус квадрат тета. Вот. Ну и вот в явном виде через эти параметры условия существования самих точек либрации. Значит, это будет существенно для дальнейшего. Значит, уравнение в вариациях для исследования устойчивости. Значит, характеристическое уравнение вот такой вот имеет вид. И как Владимир Васильевич уже сказал, значит...
Ну, уравнение в вариациях, внимательнее посмотреть предыдущий слайд. Их конструкция. Есть некая симметрия. Конструкция уравнений. Есть некая симметрия относительно коэффициентов b и c. В конечном счете эта симметрия приводит к удобному характеристическому уравнению. Все, что хотел добавить.
Ну, в общем, да, такая достаточно естественная симметрия для консервативной системы. В общем, поэтому здесь действительно определенное удобство получается именно тем, что, ну, можно уравнение характеристическое назвать, ну, как бикубическое, что ли, уравнение. То есть фактически оно уравнение третьей степени, а не шестой. И вот еще одно маленькое замечание. Вот коэффициенты. Значит, фактически только два коэффициента здесь могут меняться в зависимости от параметров задачи. И более того, один из этих коэффициентов, а именно вот это вот свободное слагаемое, значит, фактически, ну, по знаку уж точно, так сказать, совпадает с условием существования треугольных точек либрации. То есть, если мы сейчас будем анализировать это характеристическое уравнение с точки зрения знака его коэффициентов, то один из этих знаков уже фактически предопределен, поскольку он совпадает с условием существования точек либрации. То есть устойчивость будет определяться фактически, ну, почти что одним единственным коэффициентом. Вот. Ну, некоторые рассуждения, какие, значит, что должно быть в этом характеристическом уравнении, какие должны быть корни не у самого характеристического уравнения, а соответствующего кубического уравнения. На самом деле для устойчивости в линейном приближении ну, должны быть три отрицательных вещественных корня. Любой другой случай приводит к неустойчивости, ну, кроме, может быть, пограничной ситуации. То есть, иными словами, устойчивость линейного приближения гарантируется, если вот это кубическое уравнение имеет три вещественных отрицательных корня. Если же есть положительный корень, понятно, неустойчивость. Если есть комплексный корень, так сказать, то тоже неустойчивость. Это тут, в общем-то, элементарные такие соображения. Ну, самое важное, что должно быть три отрицательных действительных корня у этого уравнения. Ну, собственно, дальше остается решить просто уравнение третьей степени. Вот по стандартной схеме. значит, оно просто решается. Вот, и получаются некоторые соображения. Ну, сначала самое простое соображение. Собственно, что необходимо? Ну, необходимо, чтобы все точки экстремумов, стоящие в левой части этого уравнения, располагались, ну, левее некоторой точки. Вот. И тогда получается некое условие, так, невыполнение которого гарантирует неустойчивость. Хотя это условие явно недостаточное, потому что если, оно, если вот это вот условие выполняется, то тем не менее может быть и устойчивость, и неустойчивость. Такое вот, но зато оно очень простое, потому что это условие всего на один коэффициент, и условие вот очень, ну что ли, оно, как сказать, легко выражаемое. Но есть одно, один недостаток у этого условия, поскольку, скажем, сравним с классическим случаем, и получится не стандартная 1,27, а 1,27 умноженная на что-то. Вот, поэтому, как скажем, классическая ситуация не противоречит, но не является достаточным. Вот, сейчас, так, сейчас где-то что-то я пропустил, по-моему. Так. Так, рассмотрим полные условия устойчивости. Что нужно, чтобы кубическое уравнение гарантированно имело три неположительных действительных корня? На самом деле для этого достаточно, чтобы все его коэффициенты были положительны. Больше ничего не нужно. Вот, тут это элементарное доказательство этого. Вот. Ну и кроме того, значит, нужно, чтобы эти корни существовали. Поэтому дискриминант этого уравнения третьей степени должен быть отрицательным и два положительных коэффициента. Значит, вот условия устойчивости, вот условия неустойчивости. Значит, в самом простом виде они выглядят вот именно таким образом. Значит, если их через параметры задачи написать, то в явном виде это, конечно же, будет все гораздо хуже. Значит, вот эти условия все здесь выписаны, как условия именно устойчивости. Вот. Ну, напомню, что Q это выражается через μ вот таким вот образом, и здесь еще присутствует параметр U, который это косинус квадрат тета. Вот, то есть все непросто. Вот. Ну, поэтому начинаем исследование этой устойчивости в тех параметрах, которые были с самого начала, а именно, так сказать, в коэффициентах характеристического уравнения. Напоминаю, что их всего было два, которые могли меняться в зависимости от параметров. И вот если, значит, просто посмотреть, значит, в каком случае эти коэффициенты будут у нас положительные, а дискриминант этого уравнения отрицательным, то окажется, что область устойчивости ограничена двумя кривыми. Значит, кривые достаточно просто выражаются и образуют, значит, плоскости этих параметров вот такой вот треугольник. Значит, здесь надо напомнить, что А0 у нас обязательно будет больше нуля в силу условий существования этих точек калибрации. Вот, значит, вот оно, так сказать, в плоскости параметров. Но есть одно замечание. Дело в том, что тут такой треугольник, он строится только в случае, ну, без учета того, какие у нас реально могут быть параметры задач, то есть какими могут быть альфа, тета и мю. Поэтому тут нужны дальнейшие исследования, дальнейшие комментарии. Вот здесь вот, значит, воспроизведена область возможных значений А2 и А0 при допустимых значениях, параметров задачи. И вот, значит, вот, значит, какие они могут быть. И вот здесь вот, так сказать, та область устойчивости, которая была на предыдущем слайде, вот она вот здесь вот такая вот, на самом деле, кажется маленькой, но это, так сказать, это на самом деле просто так это изображено. Вот. Но интересно, что она на самом деле довольно странным образом пересекается с областью существования, с областью допустимых значений А0 и А2. Значит, вот, вот такой вот нос есть, так сказать, в котором есть устойчивость, но нет допустимых значений А0 и А2. То есть фактически получается так, что область устойчивости ограничена вот кривой BG, так, так, но это то же самое, что кривая BC, вот ее уравнение. Вот. Но вынужденным образом, так сказать, для того, чтобы значения параметров задач были допустимыми, она от нее отрезан вот такой треугольничек, значит, прямой вот такого вида. Вот, ну, тут в двух видах более-менее подробно, так сказать, просто показано, что в конечном счете область устойчивости получается ограниченной кривой и двумя прямыми. Так, ну, это все пока, на самом деле, да, сравнение с классическим случаем, что здесь получается. Очень четко получается то же самое условие устойчивости, что в классическом случае, то есть мю на единице минус мю, меньше 1,27, тогда и будет устойчивость. Значит, классический случай здесь вот как получается. Вот на самом деле ему соответствует вот эта вот прямая. Вот. То есть, если у нас взять альфа равная единице и тета равна 90 градусов, то мы окажемся вот на этой прямой. То есть, даже, так сказать, будет уже не двумерная картинка, а вовсе одномерная. Так, ну, для того, чтобы это как-то немножко исследовать более явно именно в параметрах задачи, рассмотрим частный случай. Значит, это, ну, можно назвать плоской обобщенной задачей, что имеется в виду? Значит, имеется в виду, что гантель к кинетическому моменту наклонена под 90 градусов. И тогда, значит, параметр тета у нас получается заданным, вот, а... Значит, остаются два параметра. Значит, вот бета. Значит, бета это, грубо если сказать, это угловая скорость прецессии в степени, по-моему, 4 третьих. Вот, а q, значит, это мю на единице минус мю. Вот. Область устойчивости получается удивительно симметричной. Вот. Значит, бета у нас на самом деле в этом случае от 0 до 4, поскольку условие существования треугольных точек будет вот именно вот таким. Очень простым в данном случае, ну и удивительно симметричная область устойчивости. Значит, можно сравнить ее с классическим случаем. Классический случай – это бета равна единице. Значит, что получается? Получается, что устойчивость здесь, неустойчивость здесь. Точка бета как раз соответствует 1,27. Так. Так. Теперь попытаемся все-таки как-то привести тот треугольник, который был построен ранее в плоскости параметров, в плоскость коэффициентов характеристического уравнения, к параметрам самой задачи, чтобы как-то увидеть, что здесь на самом деле происходит. И рассмотрим по этому поводу следующие линии. Значит, на плоскости А2, 0, то есть коэффициентов характеристического уравнения, рассмотрим линии, значит, когда у нас... Ну, скажем так, масса на концах гантели задана, и задан угол нутации, то есть задан наклон гантели. А в то же время угловая скорость может меняться. То есть, будем рассматривать разные значения угловой скорости. То есть закручивать гантель, так сказать, сначала чуть-чуть, потом все больше, больше и больше. Вот. Вот что здесь оказывается. Значит, оказывается, что любая такая линия, определенная вот таким образом, на плоскости А2, А0, представляется вот такой вот дугой, которая в обязательном порядке выходит вот из точки, где А2 равно единице, А0 равно нулю, и обязательно заканчивается на прямой А0 равно нулю. Значит, это на самом деле, в общем-то, естественная вещь. Вот, например, конец что означает? Это означает просто, что точки либрации перестают существовать. То есть сначала сливаются, потом исчезают. Значит, первый тип таких линий, когда она целиком находится в области устойчивости. Так? Второй тип, когда она сначала выходит из области устойчивости, потом в область устойчивости возвращается. Третий тип, значит, выходит из области устойчивости, в область устойчивости уже больше не возвращается. Изобразим эти три типа, области этих трех типов на плоскости двух параметров. Значит, фактически, значит, по этой оси это U, то есть фактически это тета, по этой оси Q, то есть фактически это μ. Вот. Значит, что здесь получается? Вот эти области. Значит, в области 1 устойчивость всегда при любых значениях бета, то есть при любых допустимых значениях угловой скорости. То есть, если уж треугольная точка существует, то она устойчива. Значит, второй тип. Значит, когда, значит, у нас при малых угловых скоростях устойчивость и при больших угловых скоростях, но большие тут надо как понимать? Большие это не бесконечно большие, а как бы тот маленький, небольшой отрезок угловых скоростей, который, ну, на пределе существование точек калибрации. То есть есть некое предельное значение, так? И вот в окрестности этого значения, то есть слева от этой точки, там тоже будет устойчивость. Посерединке будет неустойчивость. То есть в каких-то промежуточных значениях угловой скорости будет неустойчивость. И третий тип. Когда при малых угловых скоростях у нас устойчивость, а больше устойчивости уже нет. То есть с какого-то момента устойчивость прекращается. Вот. Ну, на самом деле границы областей здесь просто выписаны. Вот с этим тоже было связано. Вот сначала никак они не получались, так сказать, не получались, вернее, как. Построить их можно было, эти границы, но они никак не получались в конечном виде. Вот. Ну, я уже, так сказать, даже вот как-то был, думал, что это уже никогда не получится, но в какой-то момент это получилось. Вот. Ну, на что Владимир Васильевич мне сказал, что, в общем, так, выразил некое, так сказать, как бы сказать... В общем, сказал мне садись 4, потому что, так сказать, это должно было получиться. Вот. Ну, здесь что еще важно? Вот эти вот две кривые, они действительно здесь касаются. То есть это можно доказать, что это вот такой вот именно нос, такой вот с касанием. Вот. Но самое-то интересное другое. Значит, вот рассмотрим точку B. B по Q это 1/36. Вот. Что это означает? Что если у нас Q, μ на единице минус μ меньше 1/36, то у нас гарантирована устойчивость. То есть, если, так сказать, в классическом случае там была 1/27, так, то здесь при любых допустимых значениях параметров, лишь бы только у нас μ на единице минус μ был меньше 1/36, значит, устойчивость уже гарантирована. Конечно, в линейном приближении. Вот. Что касается других значений, то она может быть, может ее не быть. Так, ну вот эти вот основные выводы. Значит, итак, значит, первое, значит, если меньше 1/36 гарантируется устойчивость в линейном приближении, если у нас, ну, для каждого угла тета найдется такое μ0, что на отрезке от 0 до μ0 точки калибрации будут устойчивы для любых допустимых значений двух других параметров. Вот, и третий вывод, что вообще, каков бы ни был угол тета и каковы бы ни были массы на концах гантели, найдутся значения угловой скорости, при которых треугольные точки калибрации устойчивы. То есть здесь что можно сказать? Что, ну, в общем, как-то вот всегда учили меня думать, я так привык думать, что, так сказать, устойчивость подобной ситуации вообще возможна только если массы существенно разные. Вот. Здесь можно показать, что точки калибрации могут быть устойчивы при любом соотношении масс. Но могут быть и неустойчивы. Так, ну а дальше осталось показать только, как вот трансформируются области устойчивости, значит, в разных плоскостях. Вот, скажем, один параметр будем задавать, а два других будем изображать области устойчивости. Вот здесь вот правая вот эта кривая, это граница области существования самих точек калибрации. А, так сказать, вот, ну, так можно просто сейчас попробую прокрутить и показать, как они трансформируются с изменением параметров задачи. Значит, вот, скажем, зададим угол. Ну, на самом деле, зададим квадрат косинуса этого угла. Значит, вот такая ситуация. Дальше, ну, вот, кстати, так сказать, показать, что эта кривая, на самом деле, вот то, что сверху идет, это вот линия уровня какого? Второго типа. То есть сначала есть устойчивость, потом ее нет, потом она снова появляется. Значит, если немножко опустить эту линию, ну, опять второго типа, а еще ниже, так сказать, будет первый тип, когда устойчивость есть всегда. Вот, дальше, увеличиваем, значит, сейчас, нет, не увеличиваем, сейчас, косинус. Сейчас, наоборот, уменьшаем угол тета, так сказать, область устойчивости начинает меняться, вот, постепенно. Так, тоже показываю линии разные. Так, вот здесь даже более наглядный такой момент. Значит, вот будем менять массы на концах гантели. Значит, что будет происходить? Значит, вот то, что уже говорилось. Если меньше 1/36, устойчив всегда. Значит, вот эта граница, это область, граница допустимых значений угловой скорости и угла тета. То есть при всех допустимых устойчивость. Так? Потом, значит, до некоторого значения, значит, начинает появляться область неустойчивости. Вот. Потом область устойчивости разрывается на две части. Так? Ну и постепенно, так сказать, это расходится. Значит, тут значение, тут, по-моему, тоже посчитанное есть, вот точка, в которой происходит разрыв областей устойчивости. Вот. Ну, а предельный случай этой ситуации – это симметричная гантель. Значит, здесь вот все разорвалось вот так вот на части. Получается, что же? Вот область устойчивости, значит, при малых значениях угловой скорости, а вот при больших. Ну, больших, опять-таки, подчеркиваю, это близких к тому пределу, когда вообще существуют точки либрации. Так, и, по-моему, так. Вот интересный еще момент, то, что линии уровня, соответствующие симметричной гантели, в обязательном порядке касаются кривой, которая ограничивает область существования точек либрации. Так, ну и вот еще, наверное, по-моему, это последняя картинка, когда еще немножко в другой плоскости. Будем менять угловую скорость и смотреть, что будет получаться. Вот тут тоже есть наблюдение, что при некоторых угловых скоростях до некоторого значения тоже всегда будет устойчивость при любых значениях параметров. Так, ну, это просто координаты точек, по-моему, все.
Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Сейчас, одну секундочку. Борис Салактич, прошу.
Маленький вопрос, я не понял. У вас достаточные условия устойчивости, да?
Нет, нет, устойчивость в линейном приближении.
Ну, то есть точные условия, да?
Точные условия, но в линейном приближении только.
Ну, вы там корни же находите, и, так сказать, находите ту область, где корни отрицательные, да?
Да, конечно, да.
Ну, и у вас там, в общем, вот вы сказали, что у вас только они достаточные условия, нет? Я не понял вот это место.
Ну, тут, наверное, вопрос терминологии. Так сказать, вот, поскольку устойчивость в линейном приближении, я их могу назвать только необходимыми условиями. Но что могу гарантировать? Я до каждой точки могу сказать, устойчива она в линейном приближении или неустойчива. Вот.
Ну, значит, я не понял. Хорошо, у вас вот там три корня, да? Уравнение третьей степени, да?
Нет, уравнение шестой степени, там такая тонкость. Значит, мы его редуцируем к уравнению третьей степени, так? Так? И для того, чтобы уравнение шестой степени имело три пары чисто мнимых корней, нам нужно, чтобы уравнение третьей степени было три отрицательных вещественных корня. Вот в этом смысле. Потому что система консервативная, и поэтому нам именно пары чисто мнимых.
Потому что обычно мнимые тоже понятно.
Спасибо.
Из общей теории известно, что нарушения в условиях устойчивости, полученных с помощью линейных уравнений, нарушения устойчивости могут быть на линиях или множествах по значению параметров меньшей меры. В нашем случае на этих картинках, если бы смогли исследовать нелинейную задачу, получились бы куча каких-то кривых, на которых устойчивость нарушается.
Спасибо.
Ну, в общем, вопрос, который я задам, конечно, может быть, не вполне корректен, если говорить о тематике самого доклада, но мне интересно просто личное мнение докладчика, значит, о том, что я, значит, собираюсь спросить сейчас. Вот мы часто занимаемся проблемой устойчивости разных объектов, в том числе и вот здесь был представлен один из вариантов такой задачи. И вот хотелось бы мне услышать ваше мнение о том, что происходит в системе за рамками того, что мы все делаем. Вот она, консервативная система, начала терять устойчивость. Куда она денется после этого? Она же не имеет права выпрыгнуть за пределы того, что ей диктует законы сохранения. То есть мы можем перераспределять этот кинетический момент внутри системы, но мы не можем ни создать его, ни уничтожить. Так вот, как вы представляете себе, и задумывались вы над этим, потому что я и вот мои коллеги, сидящие с двух сторон, которые всю жизнь занимаются фактически этим делом, в общем, точно, ну, не решая, конечно, нелинейную задачу, а вот на глаз сказать не могут, что же с ней будет и как это объяснить, в общем, действительно, не выходя за рамки законов сохранения, потому что иначе это уже не будет объяснения.
Я, честно говоря, даже не знаю, что ответить, потому что, ну как сказать, можно сослаться вот на что. Так сказать, что с самого начала постановка задачи ограниченная. Вот. И самое главное, что мы не учитываем, что есть здесь Солнечная система.
Кроме всего прочего, я говорил, что может быть это просто некорректно. Так,
что такое выйти за рамки рассмотренной проблемы?
А вот она стала неустойчивой. Система стала неустойчивой. Не решая эту нелинейную задачу, если решим ее, численно проинтегрируем, конечно, мы все узнаем. Но вот не решая, можно ли догадаться и, значит, сказать заранее, куда она денется, потом потеряв устойчивость, что с ней случится?
Нет, ну не знаю, на самом деле, вот попробую что-то сказать, но это, так сказать, слова просто вот... Да, вот, такие... некий слава, но просто не будет двойного астероида.
Ну что, улетит, не улетит, ну куда-то упадет, или что с ней произойдет?
Нет, на самом деле не знаю, но в общем, мне кажется, что просто вот уже нельзя будет рассматривать это как двойной астероид.
Это мы все понимаем.
Ну нет, а большего я сказать не могу, я не знаю. Нет, нет. Нет.
Еще вопросы, пожалуйста.
Вот вы рассматривали такую идеальную схему, три тела. На самом деле там действуют какие-то еще что-то. И вот то уравнение характеристическое, которое вы получили, шестого порядка, оно ну, в виде квадратов, да?
Да.
Вы могли. А вот если бы у вас появились какие-то диссипативные члены, там, ну, пятая степень, четвертая, тогда как бы существенно бы изменилась область
устройства? Очень, очень существенно, и хотя бы даже потому, что тогда было бы совершенно неясно, как это уравнение решать. Даже здесь очень существенно то, что оно свелось к третьей степени. А тогда уже, так сказать, там уже придется ну, совсем другой аппарат действий. Тут же именно простота этой схемы как раз заключается именно в том, что сводится, что консервативная система и сводится к уравнению третьей степени, которая просто решается.
Ну,
вот,
понимаю,
и все. А все остальное уже...
А насколько все-таки устойчивы вот эти ваши выводы, если бы учесть малые эти возмущения?
Не могу ничего сказать.
Еще вопросы? Тогда, может, есть желание кого-то высказаться что-нибудь по этому поводу? Поэтому по двум докладам. Пожалуйста.
Крейсман, Акация. Вот просто удивительно, что эту задачу, которая является существенным усложнением этой общеизвестной задачи трех тел, удалось так изящно сформулировать и получить такие большие результаты именно аналитическими методами. Не только как вот мы сейчас привыкли, что берем и все численно решаем, а удалось... Она на два порядка сложнее, чем обычная задача, но все равно для нее что-то удается сделать.
Спасибо. Еще есть у кого-нибудь? Тогда мне не терпится высказаться. Я откладывал себя на последний. Но я... шел на этот семинар очень скептически. Потому что, прочитав аннотацию обоих этих двух докладов, значит, сразу, как, может быть, этот самый человек, испорченный практикой, наблюдение астероидов с 94 года всего-навсего, ну, я бы намного проще объяснил бы любой простой задачей относительно движение. Атмосферы нет, ничего нет, там импульс дали перпендикулярно скорости, ну и это там друг около друга. Мы в спутниках с вами имеем 1000 таких примеров. То есть стоило ли градить огород ради астероидов? Но услышав задачу, Значит, вот я просто, ну, я не знаю, как вы. Я не знаю, сегодня первый раз докладывается это или нет, но, значит, мы все это слышим первый раз. Значит, я просто уверен, что мы присутствовали на изложении новой задачи механики, значит, у которой, так сказать, безусловно, большое будущее, так сказать, причем, так сказать, я сейчас даже говорю не о практическом там применении, хотя и практическое, наверное, сказать, это в больших конструкциях, там, и задачах, там, значит, и мусора, и спутника, значит, наблюдателя, там, это практика придет. Но просто вот сформулирована, так сказать, новая задача механики, которая просто будет иметь замечательные, так сказать, последствия. Мне, лично мне просто хочется поаплодировать.
Спасибо.
Дорогие коллеги, мы с Александром Владимировичем благодарны вам за тот интерес, который вы проявили к нашей работе. Хочется сделать одно контрзамечание на звучавшие здесь замечания, которое я бы сформулировал так. Что будет, если будет не так? Ну, Борис Исаакович, это и к вам относится. Мы не знаем, что будет, если будет не так. Однако нам кажется, что задача стоит того, чтобы ею заниматься. И такой задачей занимаются. Существует группа в Пулкове, которая занимается двойными астероидами. Там пытаются поставить задачу более близкой к реальности и, соответственно, гораздо более хлопотно исследовать. А хлопоты здесь много. Вот у нас с Родником хлопоты здесь много. Я бы хотел вас, как бы сказать, настроить на то, что нам с Родником надо этим заниматься так, как мы хотим, и так, как у нас есть, и так и продолжать это развитие в этом направлении. Благодарю вас за внимание.
Спасибо.
Ну, на этом семинар у нас с вами закончен, поскольку это последний в этом году, с наступающим вас Новым годом. Всего хорошего, счастья и здоровья. Спасибо.